послание святого апостола Павла чтение. Братья, радуйтесь всегда, Господи, и снова скажу, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость, Господь близко, ни о чем не заботьтесь. Но при всякой нужде просите Бога, молитесь Ему, и когда просите, благодарите Его. И мир Божий, который превосходит всякий ум человеческий, будет хранить сердца ваши и мысли ваши во Христе Иисусе. И еще, братья, о том, что истинно и возвышенно, справедливо и чисто, достойно любви и уважения, о том, что добродетельно и похвально, вот об этом размышляете. И то, чему я вас научил, что вы приняли, услышав от меня или увидев во мне, вот это делайте. И Бог мира
Царь твой грядет, сидя на жеребяте острый. Тих Иисуса не разумеша ученица Его прежде, но и когда прославится Иисус, тогда помолуша, яко сия выше, а не писано, а яша, и сия сотвориша Ему. Свидетельство вознарод, и забег прежде сыни, и к Лазарю возгласи от гроба, и воскреси его от мертвых, и городи, и свети его народ, и окослуется своего сие, сотворша знамение.
Мы с вами сегодня воспоминаем события входа Господня в Иерусалим. В богослужебном календаре этот день имеет особое название. Он называется неделей Вай, то есть воскресением вербных, воскресением пальмовых листьев. Почему это так, понятно из самого текста Священного Писания, описывающего это событие? Люди, встречающие Христа на его входе через ворота каменные грады Иерусалима, радуются, что к ним пришел Спаситель. Этого Спасителя они мыслят прежде всего как царя, который освободит их от власти иноземцев, который установит господство их народа, и тут все как раз и заживут в довольстве, радости и достатке. В каком-то смысле слова восторг этих людей, встречающих Христа Спасителя, является нам специфический электоральный акт. Чем это, по сути своей, не предвыборные ожидания? Что вот, придет новый властитель, которого мы все поддерживаем, и жизнь радикальным образом поменяет свое течение. Все будет очень хорошо. Совсем не так, как было вчера или третьего дня. Такие надежды имеют обыкновение терпеть самые горькие крушения. По личному опыту, кто постарше, мы это все прекрасно знаем, наблюдая разные политические ситуации в разных странах за годы своей жизни. И именно поэтому жесткость разочарования этих людей в своих ожиданиях привела к тому, что несколько дней спустя они будут кричать совершенно противоположные. Не слова приветствия, а будут возглашать требования к представителю римской оккупационной власти, и это требование будет заключаться в желании распятия тому, кого они недавно приветствовали. Те же самые люди будут кричать: «Распни, распни его!» Чем не итог электорального разочарования? И тем не менее, здесь люди встречают Христа действительно как царя, и таким он и является для нас. Но только царство его, конечно, не от мира сего. Об этом он прямо несколько дней спустя скажет представителю римской власти, понтийскому Пилату и Гемону, прокуратору Иудеи, высшей римской власти на данной территории. А люди хотят, конечно, вполне понятных житейских благ. И тем не менее, даже ошибаясь в том, какую форму должны принять властные полномочия Христа Спасителя, они не ошибаются в самом главном. Они не ошибаются в том, что он здесь действительно Спаситель, Мессия, и он есть Царь наш, Царь Небесный, который пришел для того, чтобы спасти свое стадо, спасти свой народ. Но для того, чтобы совершить это, конечно, этот народ должен определенным образом захотеть этого. Он должен сам выйти навстречу царю. В принципе, это совершается, хотя, как мы с вами сказали, само представление о формах этого царства у людей вполне ложно. Люди пытаются выразить при этом свое благоговение по отношению к тому, кто входит сейчас, сидя смиренно на ослике через врата града Иерусалима. Они снимают с себя одежды и кладут при пути, дабы возвеличить того, кто идет, чтобы он по ковру из этих одежд шел. Они вместе с тем режут пальмовые листья и полагают также на пути, чтобы этот ослик ступал даже не сам Христос Спаситель, а тот, на ком он едет. Этот ослик ступал по этим пальмовым листьям. Ковер живой пытаются ему создать. И при этом выпиют «Осанна Вышний, благословен ряды во имя Господне». Показателем при этом, дорогие друзья, сам возглас, само значение этого слова «Осанна». Исторически это слово означало спасение, и буквальный его смысл «Осанна» означает «спаси же». Это возглас, обращенный к Богу, а здесь он обращен к Сыну Божию. Таким образом, эти люди, даже не ведая того, почитают в Христе воплощенного Сына Божия. Но со временем, как говорил еще блаженный Августин, этот возглас перестал быть выражением особого смысла и стал выражением просто эмоций, как у нас есть некоторые возгласы «Ура!», «Вперед!», «Салют!». Вот то же самое и мы видим в отношении этого возгласа. Но сам по себе он показатель. И опять же важно, что делают эти люди с этими пальмами. Пальма – это вечно зеленое растение. На Ближнем Востоке, где климат суров, но в другую сторону, чем у нас, пальма является выражением торжества жизнью над смертью. Какими бы ни были суровыми климатические условия, пальма своими листьями всегда демонстрирует нам торжество жизни над смертью. Она всегда остается зеленой. У нас с вами пальма растет. Мы с вами живем в другом климате, другие условия. Но тем не менее, в этот день мы приносим в храм веточки вербы. Верба в весеннюю пору одна из первых пробуждается видимым для человеческого глаза образом к жизни. Возникают вот эти мягкие большие серые почки. Тоже явная символизация для нас с вами торжества жизни над смертью. Из мертвых деревьев, которые казались умершими на протяжении зимнего периода, под снегом стоящие, вдруг пробуждается жизнь. Это прообраз воскресения Христова. Христос побеждает смерть своим славным воскресением. Снизойдя до глубин ада, Он разрушает эти врата адовы, что мы часто видим с вами на иконе воскресения, и побеждает. Но что же касается самого Христа, пришедшего в Иерусалим, для чего Он приходит? Каково будет Его царство? Он один здесь знает о том, для чего Он пришел, поскольку даже Его ученики пока не готовы еще вместить в себя истину о Его будущих страданиях. Вспомним замечательный диалог между Его учениками и матерью этих учеников, и самим Христом Спасителем. Они просят Его, чтобы Он дал при Своем воцарении сесть им по одну и по другую сторону. Не понимают еще люди, на что идет Христос, а Христос идет на смерть. Он-то это знает. И поэтому, конечно, за торжеством этого праздника сквозит некая грусть. Грусть от разлучения со Христом учеников и наша с вами скорбь по поводу страстей и смерти Спасителя. Но в то же время и вслед за этой грустью мы знаем, что придет радость, торжество воскресения, абсолютного преодоления. И здесь нам с вами, рассуждая о жертве Христовой, необходимо бы рассмотреть саму логику этого действия. Вопрос о том, что совершил Христос на Голгофе, и в частности, кому принесена эта великая жертва, волновал сердца и умы христиан, наверное, с самых ранних времен. То, что Христос совершил жертвоприношение самого себя, самопожертвование, это вполне очевидно. Но дальше возникал вопрос по-человеческому задаваемый. А кому принесена эта великая кровавая жертва? На этот вопрос было много разных предложено ответов. В частности, говорилось о том, что эту жертву можно воспринимать как различные образы. Образ умилостивления Бога Отца. В западном богословии это была очень популярная идея. что человек своим грехом еще в райском саду оскорбил Бога Отца, и потому ему нужно было каким-то образом компенсировать это оскорбление, потому что маленький человеческий грех, помноженный на божественную бесконечность, приобретает абсолютную отрицательную ценность. И, соответственно, нужно было заплатить абсолютную положительную цену, каковой может быть жизнь воплощенного Сына Божия. Была идея о том, что таким образом Христос обманывает дьявола, который держит в аду, в аде, держит души всех людей. И один из святых отцов приводит образ хищной рыбы, которая обманута наживкой плоти Христа Спасителя. Ад заглатывает, ад — это образ здесь дьявола, несомненно, заглатывает человека, надеясь и его тоже поработить. Но этот человек оказывается по природе еще и Богом, кроме того, что он настоящий человек. И изнутри разрушает этот самый ад. Много было образов, которые предлагали нам варианты понимания того, что означает жертва Христова. Наиболее ярко эту тему развил один из древних святых, Григорий Богослов. Он прямо задает вопрос в одном из своих творений, кому принесена сия великая безмерная жертва. И дальше рассуждает сам собой: если она принесена Богу Отцу, то каким образом эта жертва, кровь единородного, может быть приятна тому, кто и крови Исаака не захотел, но предпочел его заменить жертвоприношением овна? Если жертва приносится дьяволу, то как это оскорбительно? Разбойник получает цену того, кого он держит в плену, и причем каковую цену? Цену безмерную, цену самого Бога. И в результате, рассуждая таким образом, Григорий Богослов приходит к идее о том, что жертва-то приносится, если мы говорим о том, кому, она приносится, конечно, всей Троице, но он объясняет, каким образом она приносится. А приносится она буквально по домостроительству, ибо человеку необходимо было осветиться божеством Слова. Здесь замечательный для нас с вами сюжет для размышлений о том, что жертва – это не цена, за которую мы что-то покупаем у Бога, а это способность нас измениться, и в том числе изменить других. Для того, чтобы уяснить мысль святого Григория Богослова, я предлагаю вам пример из жизни моей семьи в широком смысле слова, людей, которые жили раньше меня и являются моими родственниками. Один из моих южиков в свое время, когда был человеком еще очень юным, а попросту был мальчишкой, как все мальчишки, был безрассуден. Он в компании во время ледохода, когда по реке двигался лед, пошел на реку. И это же очень увлекательно и забавно — прыгать с одной льдины на другую. Вот он и прыгал, пока одна из льдин не накрыла его. И он, естественно, стал утопать. В это время на берегу оказался взрослый человек, который, видя трагичность этой ситуации, прыгнул вслед за ним и вытолкнул его. Сначала на льдину, а потом тут перебрался на берег. Но в это время его самого накрыла другая льдина, и он погиб. Этот человек пожертвовал собой, он отдал себя. А другой человек, маленький и глупый на тот момент, был спасен. И здесь мы могли бы задать вопрос: а кому принесена эта жертва? Ну кому принесет человек в жертву себя? Но очевидно же, что прямого ответа на этот вопрос быть не может. Пожертвовал собой этот человек ради кого-то. Вот этот тот, ради кого пожертвовал, был несмышленный совсем ребенок. В этом смысле мы могли бы проецировать подобные рассуждения и на жертву Христову. Христос пришел не потому, что кто-то нуждался в оплате жертв, а он пришел потому, что человечество нуждалось в Боге воплощенном, умершем и воскресшем. И ради нас, ради нашего спасения, нас ради человек, и наше ради спасения, шедшего с небес, мы исповедуем Христа Спасителя. Вот именно ради этого Он пришел. Другое дело, что, конечно, вся полнота Божества, Святая Троица, восприемлет эту жертву, принимает ее, и благодаря тому, что Бог эту жертву принимает, созидается новая реальность, новое творение в этом мире, которое называется Церковь. Эта церковь есть сообщество верных, всех уверовавших во Христа, всех следующих за Ним. Мы входим в это сообщество. Когда мы собираемся вместе каждое воскресенье на каждой службе, мы являем эту церковь воплощенную. Об этой церкви апостол Павел сказал, что он стяжал ее, свою церковь Христу, своей кровью. Она основана на крови Христа. Не было бы жертвы Христовой, не было бы пролития Его крови, Его смерти, не было бы наше с вами единство во Христе. И еще, дорогие друзья, это самое единство во Христе актуализируется в максимально возможной степени во время евхаристической жертвы. Евхаристическая жертва – это и есть отражение ритуальным образом явленное жертвы Христовой. И там, кстати, звучат замечательные слова, обращенные ко Христу, что «ты есть принося и приносимый». То есть ты тот, кто принес себя в жертву, и тот, кто эту жертву принял, как вторая ипостась Святой Троицы, Он вместе со всеми остальными лицами Святой Троицы принимает эту жертву. И благодаря этому мы имеем возможность осветиться божеством Сына Божия, осветиться, приобщиться к божественной природе. Это приобщение происходит у нас как раз во время причащения святых Христовых тайн. Тем паче об этом надо вспомнить нам с вами, дорогие друзья, что в четверг мы с вами будем вспоминать великое другое событие – установление таинства Евхаристии перед крестными страданиями Христова. Это в очередной раз напоминает нам о важности личного участия в церковной жизни. Если мы с вами не входим, в том числе и физически, в эту церковную общину, которая отражает в себе всю полноту Церкви Христовой, собранной Христом своей кровью, то мы чужды этой крови. То тогда все рассуждения, которые мы можем слышать от разных людей о том, что, дескать, зачем ходить в церковь, у меня Бог в душе, не имеют никакого абсолютного смысла, потому что эти люди оказываются чужды жертвы Христовой. А тем более нам важно не просто ходить в церковь и присутствовать на богослужении, но участвовать в нем, прилагать свое молитвенное напряжение к тем словам молитвы, которые звучат во время божественной службы. И, конечно же, приобщаться святых Христовых тайн. Вот где максимально достигает полноты жертвы Христову применительно к каждому конкретному человеку. Христос входит в сердце, в душу, в тело каждого из нас и обожает нас, делает нас, говоря языком святых отцов, божествами, богами по благодати. Через Христа, приобщаясь к Его крови, наша кровь соединяется с Его кровью, мы усыновляемся Богу Отцу, получаем эксклюзивные, не побоюсь этого слова, условия общения с Богом. И никакими иными средствами, кроме участия в жизни церковной, в жизни литургической, мы с вами достичь не можем. Потому что только в этой жизни есть полнота общения с Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.